Хорошо. Так, продолжаем читать. Глава 72, 10 книги Шримад-Бхагаватам. Она называется «Смерть Джарасандхи». Блаженный Шука продолжал. Когда дворец был воздвигнут, Юдхиштхира созвал великое собрание, на которое приглашены были учители пандавов, старейшины семьи, родичи и друзья, соседние государи, знатные воины и воеводы, жрецы, певцы, исказители, купцы и ремесленники. В том знатном собрании государь обратился к Кришне с такой речью. «О Говинда, владыка чувств и земель, во знаменование своей власти я желаю совершить царственное жертвоприношение и прошу у тебя совета и благословения. Предавшись себе, душа обретает вечную свободу от страданий. Ты, из чего пупа произрастает лотос Вселенной, удовлетворяешь все потребности твоих верных рабов. Те же, кто полагается на свои силы, не бывают удовлетворены ни в нынешней жизни, ни в следующей. Пусть у владыка над владыками мир увидит, как благоденствуют твои верные рабы, наши семьи Куру и Сриджаи, и как бедствуют смутьяны, восставшие против тебя и твоих слуг. Потому как ты, безусловная истина, вечно черпаешь счастье внутри себя, для тебя не существует друзей и врагов. Душа жизни, ты беспристрастен ко всем чадам своим, и то, что подобно райскому древу желаний, ты наделяешь страждущих вожделенными плодами, лишь подтверждает истину о твоем совершенном беспристрастии. Всевышний отвечал: «Ты правильно рассуждаешь, о сокрушитель врагов. Великое жертвоприношение пойдет всем нам на пользу. Оно приумножит твою добрую славу среди государей и привлечет к тебе много новых друзей». Царственное таинство принесет благо тебе и жрецам твоего царства, богам, предкам, друзьям, родичам и всем живым существам во Вселенной. И мне, как предводителю едавов, будет во благо иметь союзников такого могущественного царя, как ты. Но ты должен знать, что только всевластный государь имеет право на такое жертвоприношение. Потому сначала тебе надлежит подчинить себе всех окрестных и дальних царей, обложить их данью и собрать богатство, необходимые для обряда. Братья твои, государь, отпрыски главных вселенских богов, сам же ты праведностью не только одолел свои страсти, но и пленил меня, властителя всего сущего. Никто в целом мире, ни царь земной, ни боги небесные, не может превосходить раба моего богатством, славой, красотой и могуществом. Многое есть у тебя, государь, дворец, город и подданные, чудесное оружие, подаренное богами, но мало земель и сокровищ. Потому направь братьев своих с войсками во все стороны света. Покори окрестные страны и заставь их платить тебе дань, да не будет у тебя помех на пути. Блаженный Шука продолжал. От этих слов радостно стало на душе у Юдхиштхиры, и лицо его расцвело, как лотос в лучах утреннего солнца. И тотчас велел он четверым братьям своим выступить в поход. Арджуна двинулся на север с войском Кекаев, Бхимасена на восток с мадраками, Сахадева на юг со свинджаями, Накула на запад с матсьями. Они разбили в сражениях чужеземных государей, подчинили их власти Юдхиштхиры и вернулись в Индрапрастху с большой военной добычей. Сокровищница пандавов наполнилась драгоценностями и золотом настолько, что ее нельзя было опустошить и за 100 лет. Лишь один соперник пандавов оставался непокорен. То был могущественный царь Джарасандха. И тогда поведал Кришна Юдхиштхире замысел своего советника Удхавы. «Повелевай нами, сокрушитель врагов», — молвил в ответ старший сын Панду, «мы исполним все по твоему слову». И Бхимасена с Арджуною с радостными лицами изъявили готовность немедленно отправиться в путь вместе с Кришной в страну, где правил ненавистный им сын Брихадратхи. Все трое облачились в одежды брахманов и двинулись в путь на восток. Многие страны прошли они, пересекли многие реки и, наконец, увидели перед собой Раджагриху, столицу Магадхи, расположенную в живописной гористой местности, окруженную крепкими стенами, украшенную благоухающими цветущими садами, великолепными дворцами. Они вступили в город и пошли по широкой улице, ведущей к царским чертогам, вдоль которой тянулось множество торговых лавок, ломившихся от изобилия товаров. Трое могучих пришельцев по дороге ко дворцу забрали силой из цветочных лавок яркие благоухающие венки и надели их на себя. Они проникли во дворец через боковые ворота и неожиданно вошли в палату, где восседал на престоле Джарасандха, окруженный своими советниками и воеводами. Изумленный Джарасандха поднялся навстречу пришельцам и приветствовал их. «Кто вы, досточтимый?» – спросил он. «И для чего пожаловали в мои владения?» «Мы пришли к тебе издалека, государь, для того, чтобы просить тебя об услуге», – отвечали брахманы. «Ведомо тебе, что напрасно проживает жизнь человек, не сумевший употребить тленную плоть свою для достижения вечной славы. Где ныне бренная плоть твоих могучих витязей, таких как Харишчандра, Рантидева, Унча, Бритти, Мугдала, Шиби и Бали? Но имена их бессмертны в веках, и поныне прославляются они премудрыми мужами». Блаженный Шука продолжал. Оглядев незнакомцев, Джарасандха молвил: «Вы одеты, как брахманы, миновавшие срок ученичества, но на вас яркие венки, руки ваши умощены сандалом, на вас блистают драгоценные украшения. Все это не подобает людям вашего сана. Вы ведаете, вы выдаете себя за брахманов, но на ваших руках я вижу рубцы от тетивы лука. И сложением тела вы скорее похожи на воинов, нежели на мужей жреческого сословия. Все же, продолжал Джарасандха, я исполню вашу просьбу, даже если это будет стоить мне жизни, ибо пришли вы ко мне без оружия и в облачении брахмы. В самом деле царь Бали стяжал вечную славу праведника, подчинившись Вишну, который явил себя под личиной брахмана. Отдав плуту коротышке все свои владения и самую свободу свою, царь демонов обрел вечное царство. Что проку содержать свою бренную плоть, если не можешь оставить после себя добрую славу? И нет более славного деяния, чем услуга праведнику, духовному лицу. Вы для меня почтенные гости, повелевайте мной, я исполню любую вашу просьбу, заключил Джарасандха, обращаясь к Кришне, Бхиме и Арджуне. Ты прав, великодушный государь, отвечал ему Господь. Мы не брахманы, я Кришна, сын Васудевы, а эти двое моих спутников – отважные сыновья Панду, Бхимасена и Арджуна, мои двоюродные братья. И пришли мы сюда, чтобы вызвать тебя на честный рукопашный бой. Другого мы ничего от тебя не желаем. Я рад сразиться с любым из вас, отвечал Джарасандха с улыбкой. Затем он призвал к себе сына своего Сахадеву и повелел ему на время вершить дела царства, а сам снял венец и вышел на площадь для боя. Но с тобой, Кришна, я сражаться не буду, молвил правитель Магадхи, ибо неоднократно мы уже затевали битву возле Матхуры, и всякий раз, в самый разгар сражения, ты трусливо бежал от меня, покуда вовсе не перебрался далеко к морским берегам. А ты, Арджуна, недостойный для меня соперник. Ты юн годами и телом недостаточно крепок. С тобой же, Бхима, я сражусь с радостью и стяжаю славу, если не воина, то добросердечного хозяина, угодника Брахмы. С этими словами Джарасандха вручил Бхиме железную палец. Бхима, вращая над головой палицей, с шумом рассекающий воздух, кружил вокруг своего противника, то приближаясь, то отступая. С небывалым проворством он наносил и отражал удары, бросался на врага, отскакивал то вправо, то влево, останавливался недвижно или срывался с места в тот миг, когда враг бросался на него, уклонялся от ударов, отступал, пригибался к земле или высоко подпрыгивал ввысь. То же делал и Джарасандха, и, казалось, оба они затеяли игру друг с другом. Когда царь Магадхи описывал круги, обращая лицо вправо, Бхимасена обходил его слева. С криком устремлялись они друг на друга, пальцы их сшибались в воздухе со стуком, подобным удару грома, и бой их напоминал единоборство слонов за самку на весеннее время. Оба, залитые кровью, они были подобны двум деревьям киншука, расцветшим красными цветами, искры летели от их палец, сталкивающихся с громовым звуком и похожим на трезубец Индры и жезл Ямы. И когда палицы их сломались от ударов, витязи сошлись безоружные и обхватили друг друга руками, подобными железным брусьям. Они раскачивались взад и вперед и из стороны в сторону, стремясь сломить один другого. Притягивали и отталкивали друг друга, и били друг друга коленями, и перебрасывали один другого через себя. Так боролись они 13 дней, не зная устали. На 14-й день Кришна сказал Арджуне: «Я знаю тайну Джарасандхи, знаю о том даре, каким наделила его при рождении демоница Джара. Если оба они будут сражаться честно, Бхиме никогда не одолеть Джарасандху. Только обманом мы сможем победить зловещего царя Магадхи». И тогда подал Кришна знак Бхиме, отломив ветвь от дерева и расщепив ее надвое. Могучий сын Панду понял тот знак и догадался, в чем слабость врага. Так он собрал воедино все свои силы, оторвал Джарасандху от земли, поднял его в воздух и закружил над головой. А потом, не дав Джарасандхе опомниться, Пхима с громким кличем швырнул его на землю, придавил коленом и разорвал пополам за ноги, от ягодиц до головы. Онемели от ужаса слуги Джарасанхи, глядя на разъединенное тело своего государя, на разорванные его бедра, яички, грудь, плечи и голову. От крика Пхимасены и рева умирающего Джарасанхи содрогнулись в ужасе жители Магадхи, думая, что рушится вершина Гималаев или разверзается земля. А в Раджа-грихе многие беременные женщины раньше срока разрешились от бремени. У дворцовых ворот Кришне с изъявлениями покорности приблизился Сахадева, сын Джарасанхи, и предложил Господу богатую дань. Кришна обещал царевичу безопасность и объявил его новым государем Магадхи. Хари Кришна. На этом мы закончили 47-ю главу, да? 72-ю. Так, есть у нас какие-нибудь вопросы? В чате? Так, в чате, верите ли вы, что... А, это не в том. Верите ли вы, что душа вечна? Меня спрашивают в другом чате.
Да.
Да. Я веду активную социальную жизнь. Так. Я ответил, что это не вопрос веры, а вопрос понимания сущности мира. Сознание. Душа вечна. Душа — это сознание. Ну, часто нас спрашивают люди, верите ли мы в то, что душа вечна, и почему вы верите в переселение души. Но вечность души или сознания, проще говорить, проистекает из самой природы. Из самой природы сознания. То есть это не вопрос веры, а это вопрос определения. Это вопрос, вернее, это не параметр, а это дано. Дано, что сознание не вечно. Почему мы говорим о том, что сознание вечно? Потому что мы наблюдаем в окружающем мире материю. Материя, существование материи для нас ныне, для нас нынешних, это очевидно. Мы видим предметы, мы видим явления, мы видим их свойства, их движение, которое мы называем событие, ну или изменение свойств мы называем событие. И мы также видим, что каждое явление, каждый предмет и каждое событие имеет начало и окончание. Все предметы, явления и события претерпевают такие фазы, как появление, некоторое существование и увядание или окончание. Следовательно, противоположность наблюдаемому нами мира есть нечто, обладающее обратными свойствами. То есть, если мы наблюдаем то, что имеет начало, середину и окончание, следовательно, противоположность этого не имеет начала, середины и окончания. А это есть то, что мы называем вечно. Если сознание – антипод материи, то сознание не рождается и не умирает. Следовательно, оно вечно. То есть это не вопрос, верим мы в сознание, то, что сознание вечно или не верим. Это вытекает из самого смысла или самого определения, что такое сознание. То есть мы не делаем вывода. Это не предмет веры. Вообще предмет веры, он не подлежит исследованию. Существует три предмета познания. Соответственно, три области познания и три инструмента познания. Есть то, что мы познаем инструментами, то есть способом, чувственным опытом. Это, ну, есть такая наука, она называется эпистемология, наука о способах познавания. Вот есть одна область познавания, мы познаем чувствами или инструментами некоторыми. Это с помощью опыта мы познаем. И это есть материя. Материю мы познаем с помощью носа, глаза, звука, ушей и так далее. Есть другая область или предмет познания – это бытие. Бытие как таковое. Не свойство бытия. Свойство бытия, как я сказал, мы познаем орудиями чувств. А само бытие или существование мы познаем с помощью логики или умозаключений. Для того, чтобы понять, что я существую, мне не нужны органы чувств. Ну или богословски выражаясь, для того, чтобы понять, что душа есть, мне не нужны нос, глаза, руки и ноги. Я это делаю, заключая от обратного, то есть с помощью здравого смысла, заключая от обратного о том, что есть свойства этого мира. Это вторая область или предмет познания – бытие. И я заключаю, что я есть бытие. Душа, она не духовна, она просто частица бытия, частица брахмана. И, наконец, есть третья область познания. Мы познаем то третье верою. Но вот так вот мир устроен. Если вы не желаете прибегать к такой, прибегать к познанию нечто трансцендентного, то и если вы не желаете прибегать к такому инструменту, как вера, то вы не познаете духа, ну, не познаете Бога. Не познаете его свойств. Не его бытие, да, а его свойств. Тут ничего не поделаешь. Если мы не желаем принимать веру, то мы вынуждены будем познавать либо свойства бытия, либо бытие как таковое. Ну, в том числе и бытие Бога. Но свойства бытия мы без веры никогда не познаем.
Ага.
Вот, собственно. Что тут еще можно сказать? Когда мы познаем мир, или когда мы познаем бытие, у нас предмет познания и инструмент познания разнятся. Чем я познаю окружающий мир? Вот чем бы я ни познавал, мы это говорим о орудии чувств, орудие чувств и предмет ощущения, разные вещи. Я познаю мир, но я познаю орудиями чувств. Существование. Я познаю существование с помощью не чувства, а разума. Мой разум, как инструмент, отличается от предмета познания. Но вот когда мы познаем высшее, да, запредельное, или свойство Бога, у нас предмет познания не отличается от инструмента познания. Мы с помощью Бога познаем свойство Бога. Здесь мы на вайшнавской философии, здесь мы приходим к неизбежности понимания милости Всевышнего. Если с помощью Бога мы познаем Бога, то есть у нас инструмент познания не отличается от предмета познания, то мы заключаем, что только Его милостью, если с помощью Бога я что-то познаю, а Бог, Он сознательное лицо, то только Его милостью я Его и познаю. То есть способ познания Бога – это стяжать милость от Него. Способ познания свойств Бога, Его игр, Его нрава, Его облика, Его звучания. Вот что хотелось бы сказать по поводу верите ли вы в существование души. Душу мы познаем разумом, поэтому тут нет вопроса веры. Ну, все равно, что верите ли вы, что дважды два – четыре. А зачем в это верить? Это можно сложить в уме. Хари Кришна. Так, для чего людям дана нецензурная речь? Я бы вам ответил, Даниил, но здесь формат другой. А, мы же на него и отвечали. Правда ли так? Андрей спрашивает. Давай, Махарадж, что такое гьяна шуни бхакти? Читание Махапрабху часто оперирует этим понятием. Андрей, судя по вопросу, вы читали читание Чаритамриту. Читание Махапрабху не объясняет, что такое гьяна шуни бхакти, контекстом. Может быть, он, обсуждая гьяна шуни бхакти, не дает прямое определение этому, но по контексту разве он не объясняет это? Не могли бы вы здесь написать? Так, что? Нет большого? Может быть, есть в ютубах вопрос? Ну, хорошо. Петр Ильин. Да ладно, хорошо. Почему Бог – это личность? Как это понять и объяснить? Какие доводы можно привести в пользу этого человеку и персоналисту? Спасибо, Петр. Хороший вопрос. Ну, есть тут несколько способов ответа. Тут нужно учитывать личность самого вопрошающего. Мы можем давать ответ, исходя из того, какая аксиоматика у вашего визави. Аксиоматика – это наука о том, что не подвергается сомнению, ну, об аксиомах. Если ваш визави, имперсоналист, просто верит в то, что Бог не личность, но с верующим человеком сложно вести дискуссию на основе здравого смысла или на основе какого-то авторитета. Например, вы скажете, например, вы нам скажете, я не хочу принимать то, что Бог – личность, что Бог – это лицо. Мне нравится, что Бог – это безличный, это такое облако, это небо, это светящееся небо, в котором нет никаких черт, нет очертаний. Вот мне просто хочется в это верить. Тут любые доводы бесполезны, потому что вам в это хочется верить. Ну, вернее, ему в это хочется верить. Если он свое воззрение, даршин, основывает на каком-то священном писании, ну, например, на ведах, то вы можете легко найти изречение вед, где к Богу обращаются как к лицу. Где к Богу обращаются как к имеющему волю, более того, к источнику, из которого исходит всякая индивидуальная воля. Мы, обладающие волей, берем свою вот эту способность воли изъявлять из единого источника. Почему? Потому что воля любого сознательного существа направлена на обретение счастья. Что бы мы с вами ни изъявляли, мы в конечном счете через некоторую цепочку все равно хотим счастья. Вот это вот стремление к счастью – это общее свойство для каждого сознательного существа. Если это общее свойство, то оно исходит из единого, если оно единое, да, оно исходит из единого. И вот этот вот, вот это вместилище воли, к которому стремятся все волеизъявляющие сущности, это и есть Господь Бог. А тот, кто обладает волей, тот по определению есть лицо, физическое лицо. Но он не физическое лицо, он духовное лицо. Вот. То есть если имперсоналист основывает свои воззрения на священных текстах. Если же это имперсоналист, основывающийся на здравом смысле, свои воззрения основывает на здравом смысле, то или логике, то с помощью логики можно доказать, что если я обладаю волей, а бытие бесконечно, а я конечен, а я ограничен, а я являюсь частью бытия. У меня, как у части бытия, есть воля, есть желание, ну, вообще есть свойства личности. Следовательно, у целого тоже есть воля, желание и вообще свойства личности. Понимаете? Если часть обладает каким-то свойством, значит, целое тоже обладает этим свойством. Таков второй закон логики, если имперсоналист основывает свои воззрения на логике. То, что имеет часть, обязательно имеет целое. Ну, например, если во Вселенной есть зеленый цвет, это значит, в самой Вселенной, вернее так, если в одном уголке Вселенной есть зеленый цвет, это значит, зеленый цвет есть в бесконечности, ну, во всей Вселенной. Поскольку все бесконечно, Почему все бесконечно? Потому что за пределами всего нет ничего. То и свойства, присущие, свойства малого, присущи свойства большого, бесконечному, в бесконечной степени. А это и есть Бог. Бог тот, кто обладает бесконечным волеизъявлением, то есть он проявляет признаки личности. Если часть, а я часть Вселенной, проявляет признаки личности, то целое тоже проявляет признаки личности, потому что целому присущи признаки части. Вот. Так вот можно объяснить. Так, Андрей Махараш, я не могу понять, как это служить в незнании. Не могли бы вы объяснить на примерах? А, я нашу. Так, ну вот, проясняется. Значит, ваш вопрос не в том, что такое гьяна шуни бхакти. Вы и так знаете, что это такое. Гьяна шуни бхакти – это преданность, лишенная мудрствования. Гьяна шуни означает очищенная от гьяны, очищенная от знания. Таково определение любовной преданности. Когда мы понимаем свойства, когда мы сознаем предмет своей любви, ну, мы понимаем, что он велик, мы сознаем его величие в противовес своему ничтожеству, то преданность у такого субъекта будет смешана с благоговением, будет смешана с почитанием, с некой дистанцией. Когда я знаю, что предмет моего служения – это что-то великое, то я буду держаться с ним на почтительном расстоянии. А когда я не сознаю величия своего предмета поклонения, то я сближаю дистанцию. И такая преданность вызывает любовные чувства. Если я не знаю, насколько велик мой визави, я буду с ним вести себя на равных. Например, мы возьмем главу государства. Все к нему относятся с почтением. Но его домашний питомец, какая-то собака, она ластится к нему хвостом, машет, может на него зарычать. Она не знает о его величии, она ведет с ним себя на равных. Иногда даже считая превосходящим его. Например, какой бы великий ты ни был, если ты выгуливаешь свою собаку, терпеливо ждешь, когда она сходит в туалет. Да? Вот это есть близкие отношения. Подданного своего, который знает, что ты великий государь, ты не будешь выводить в туалет. Вот гьяна шуни бхакти – преданность, лишенная знания. Лишенная знания о величии Бога. Знание о его величии разводит нас на дистанцию с ним. Хари Кришна. Как это служить незнание? Как это служить незнание? Во Вриндаване, в обители Господа, все ему служат в незнании. Ни матушка Яшода, ни его друзья, пастушата, ни его возлюбленные, они не знают его величия. они служат ему, потому что он им представляется сыном, другом и возлюбленным. А вот поодаль от Вриндавана, в Вайкунтхе, в Царстве Божьем, где он царь, все служат ему на отдалении, на почтительном отдалении. И речь тут не идет о физическом отдалении. Например, богиня удачи, Лакшми, она всегда прижата к его груди или всегда трогает его за стопы. При этом в уме, да, в мыслях она держится с ним на расстоянии. Тогда как во Врадже преданные его могут быть физически отдалены, но в сердцах они вместе с ним. Они его любят своей любовью, они уравнивают границы, уничтожают границы между собой и Богом. Хари Кришна. Так. Телемон, Кадандават Махарадж. Инструмент познания высшего у души – это параматма. Знак вопроса. Параматма – это часть души или отдельная сущность? Параматма – это единая душа, высшая душа. Так же, как у тела есть единая душа, одна и та же душа присутствует в пальце, в ноге, в носе, в ухе. Это все одна и та же душа присутствует. Также у каждой души есть своя душа. И вот эта душа, душ, она единая. Она присутствует во всех душах. Это скорее душа, часть параматмы. Инструмент познания высшего у души – это параматма. Нет, не совсем. Инструмент познания высшего – это сам высший. Но нет, если высшее – это параматма, то да. Сама параматма есть инструмент познания. Но параматма, она не имеет воли. Она не эмоциональна, она не милосердна. Параматма – это бесстрастный наблюдатель, Кришна говорит, кшетра-кшетра-гья, себя называет наблюдателем за наблюдателями. Он сам подчеркивает, что параматма – это наблюдатель. Наблюдатель не reciprocate, не отвечает взаимностью. Для того, чтобы сблизиться с Богом, то есть иметь взаимность с Ним, нужно преодолеть параматму. Нужно войти в область, где Господь милостив, а не где Он наблюдает. Это более высокая область. В этом лотосе мир, духовное бытие сравнивают с раскрывшимся лотосом. Вот во втором круге этого лотоса Господь имеет эмоции, имеет вот это reciprocate, имеет взаимность, отвечает взаимностью на чувства. Параматма – это самый дальний круг этого лотоса духовного мира. Там невозможно взаимообмен эмоциями. А самый внутренний круг – это Враджа. Там взаимность, эмоциональная зависимость друг от друга такая, что стираются границы между Богом и душой. В среднем круге существует односторонняя зависимость. Душа эмоциональна, как сейчас сказали бы, я эмоционально от него завишу. И ей коучеры сразу говорят, или ему, говорят, так, ты не должен или ты не должна зависеть, иметь от него эмоциональную зависимость. Вот. А путь бхакти – это как раз путь эмоциональной зависимости от Всевышнего. Мы очень хотим эмоционально зависеть от него. Вот в среднем круге этого лотоса наступает эмоциональная зависимость от Всевышнего. И Господь говорит, что оттуда уже нет возврата. Ты настолько эмоционально зависим от Бога, что оторваться и уйти от Него невозможно. Это мир служения. А вот во внутреннем круге происходит взаимная эмоциональная зависимость. Не только ты зависишь эмоционально от Всевышнего, но и Он от тебя. Но это речь идет о самом близком круге, самом, что называется, inner city. Там, где Кришна эмоционально зависит от своих отца и матушки, от своих друзей-пастушат. Он тоже от них эмоционально зависит, не только они от него. И, естественно, от своих возлюбленных происходит эта эмоциональная зависимость. Вот, возвращаясь к гьяна-шуни-бхакти или преданности, лишенной знания, лишенной мудрствования. Это как раз область взаимной эмоциональной зависимости с Богом. Он тоже эмоционально зависит, как мы знаем из Шримад-Бхагавата, из Чайтанья-чаритамриты, из Брихат-Бхагаватамриты. Хари Кришна. Так, у нас закончились вопросы.